Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Соулкин. И сегодня в нашей студии протоиерей Александр Макаров, издатель журнала «Православная беседа» и главный редактор этого журнала, председатель Союза православных граждан Валентин Владимирович Лебедев.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня наша церковь совершает празднование в честь, вспоминая перенесение мощей святителя Московского Петра, всея России чудотворца. Святитель Петр когда-то пророчески сказал, произнес, наставляя Иоанна Калиту, благоверного князя, о том, что Москва соберет все русские земли, если Успенский собор будет в Кремле Московском построен, и там лягут мощи святителя Петра. Успенский собор Московского Кремля – главный храм России, сердце России. Сегодня в этом соборе идут богослужения, часто уже 20 лет, кажется. Отец Александр, когда первое богослужение, вы не помните?
В 91-м году.
И не в 90-м, в 91-м, да?
Да, может быть, в 90-м. Не позже.
И где-то в это же время начал, кажется, издаваться журнал «Православная беседа».
Вот, по-моему, в феврале вышел,
да,
первый год.
Мне сегодня хотелось бы, чтобы мы с вами поговорили о том, что изменилось за эти годы. В лучшую сторону, мы понимаем, стоит храм Христа Спасителя, открыто 18 тысяч приходов, возобновила жизнь во многих монастырях. Но что в нашей церковной жизни сегодня вызывает опасения, настороженность? И хотелось бы, отец Александр, поговорить о православных средствах массовой информации, потому что и радио «Радонеж», и «Православная беседа» – это все-таки немногочисленные средства массовой информации, из которых православные люди могут узнать о том, что происходит в стране, могут услышать взгляд православного человека.
Ну, на самом деле, не все так уж плохо у нас со СМИ церковными, потому что есть епархия, в каждой епархии есть своя газета. Очень много есть радиостанций, телевизионные каналы, тоже самое спас. В приходские листки, в журналы «Нескучный сад», в «Церковь и время». Ну, на любой вкус, в принципе, поискать всегда можно найти хорошее чтение и для души, и для ума, и для спасения, и для жизни мирской. Так что насчет СМИ все плохо. Плохо то, что их действительно как-то, я бы сказал, многовато стало. А раз стало многовато, то силы распыляются. И не хватает авторов, хороших материалов, хорошей аналитики. Вот это недостаток. Но это, кстати, и касается всей церковной жизни. Много храмов, много монастырей. Как-то все пока еще мы вширь развиваемся. Пора бы уже как-то собираться и расти ввысь. Вот такое общее мое мнение, общий взгляд такой на этот вопрос.
Ну, тогда вопрос и о журнале «Православные беседы» и к отцу Александру, и к Валентину. Сейчас действительно очень много православных журналов издаются. Отец Александр упоминал некоторые из них. Я бы упомянул, есть, конечно, журнал «Наследник» замечательный. Еще ряд журналов православных для молодежи. Появился журнал «Отрок», очень хороший, в Киеве издаются. А все-таки чем православная беседа
отличается от других?
Потому что когда вышла «Православная беседа», не было, по-моему, ни одного
Практически не было. Журнал «Московской патриархии».
Да, кроме журнала «Московской патриархии», который вообще давно существует, это знают наши слушатели, читатели, и газета «Церковный вестник», которая издавалась, тоже был первым средством массовой информации гласным, в котором мы с отцом Александром и трудились под водительством покойного ныне митрополита Пятирима. Вот, не было ничего. Рождеству и не сразу появится. Потому что если в феврале вышел журнал «Православная беседа», то к концу, ну, весной начнет выходить, а к концу года сформируется первая передача радиостанции «Радонеж». И сейчас я говорю про все средства массовой информации. Молодые люди не знают, что интернета не было тогда, и появится он еще через 10 лет и больше. Вот. И вообще был какой-то пробел. Потом в 93-м году появится газета «Русдержавная». Через 3 года. Будут такие сполохи, будут пытаться издать что-то. Вот. 1-2 номера. Помню, был прекрасный журнал, 2 номера вышло, «Глаголы жизни вечной». Вот. Был журнал «Храм», еще лучше, посвященный церковному искусствоведению. До сих пор такого нету. Проекта так и не произошло. Всего 1 номер, но было видно, что это настоящий журнал. Вот что
любопытно. Кажется, отец Александр Салтыков издал.
Да? Нет, нет, нет. Он был там, он участвовал в создании, но главный редактор был другой. Вот не помню сейчас точно фамилию. Человек, по-моему, Бычевский. Такой человек был, он действовал на ниве христианского возрождения. Сейчас как-то вот его энтузиазм поугас. Думаю, что он жив все-таки. Может быть, уехал за границу, где-то там работает. Вот. Чем отличается православная беседа? Ну, во-первых, конечно, средств массовой информации у нас много, правильно сказал отец Александр. Но он правильно сказал, что пора бы работать вглубь. Они неоднозначного качества. Конечно, таких вот... Сейчас мы говорим про печатные издания, газеты, журналы. На самом деле, высокого уровня, конечно, немного. Вот их сразу назвали. Вслед за православной беседой. Ну, там Фома, Нескушка, да, да, там Наследник, Отрок. Их всего несколько. Конечно, для Великой России, для Великой Русской Православной Церкви, это немного. Вот. Хотя их номинально много теперь, много. Это вам не начало 90-х годов. Вот и пойди определи, будучи аналитиком, какое у них качество, много ли их на самом деле, насколько они воздействуют на аудиторию. Скажу только сразу одну интересную вещь, что когда говорят, ну, все уходит в интернет или должно уходить в интернет, то это не так. Потому что на самом деле я недавно слушал лекцию людей, которые занимаются исследованиями аудитории. Так вот, да и многие наши радиослушатели сейчас согласятся, они же наши читательницы, вот скажем, женщины, от 40 до 60 лет, а это самые активные вообще люди в нашем Отечестве, это самые активные прихожане, это самые активные избиратели, это самые активные слушатели и читательницы, ну, действительно, матери, воспитательницы, они никакой интернет вообще не смотрят. Ну, может, некоторые из них на работе или там освоили такие услуги, как билеты, последние новости, но так, чтобы они получали просветительскую информацию, так, чтобы они читали книги, которые ложатся вот на сердце.
Это невозможно. Это работа.
Это невозможно,
да. Монитор – это работа. А журнал – это и отдых, и польза. Это ты вот сел и работаешь. Ну, сколько можно работать? Час, два?
Так вот, на той же лекции сказали, что, например, газеты – возможно. Опять это неизвестно. Ну, в странах капитала, там, скажем, в Америке к 2020 году начнут исчезать. Их заменит интернет, подписка вот на эти айподы какие-то, на новые носители. Мы даже не знаем, какие будут сейчас. Вот. А вот журналы нет. Я говорю, почему? А потому что журнал сделался достоянием людей состоятельных. Вот состоятельный человек, сидя в шезлонге, обладающий средствами, будет читать журнал с картинками, а не смотреть, как простые люди, в электронную книжечку. Вот сообщил лектор, надо сказать, специалист по печати, только что приехавший как раз из Америки, развивающий так называемые новые СМИ. Новые СМИ – это еще неизвестно, что такое. Это все в одном флаконе, но не печатное. Так что я к чему? С чего начал лектор? Это, Александр, время печатных органов, которые в нашем случае несут на себе функцию, очень важную для нас, для всех, а именно просвещение, а без этого невозможно, не только не проходит, но еще, может быть, в нашем Отечестве по-настоящему-то...
И не начиналось.
И не начиналось, правильно, вглубь, потому что всего несколько в Москве и в Петербурге где-то еще средств массовой информации настоящих, которые нужны для работы. Не только для личного чтения. На диване почитал православную беседу, поменялся с соседом, он дал Фому. А для того, чтобы вообще... распространяя. Вот как стоят эти фривольные журналы. Вот я рукой показал даже. Вот они здесь, в ларьке прямо стоят. Их много. Кажется, да, читают их или нет. Вроде идут мимо. Опять-таки средний человек, та же самая средняя женщина, мать, о которой мы говорим, идет-то идет. А вот это вот стояние бесконечных этих картинок, с различными изображениями, понятно какими, оно все равно влияет на умы, да в конечном счете и на сердца. А кто-то открыл, кто-то в самолете, кто-то в электричке. Конечно, глубоко читать там вот этот там журнал, даже «Космополитен» какой-то, не говорю про другие, вряд ли, наверное, кто-нибудь будет. Даже вот, так сказать, бойкая девица. Но перелистывая, уже в ее сознание это войдет, она его купит. Вот в чем разница между интернетом и журналом. Положит, картиночка будет лежать рядом. Она запылится, потом положит эту картиночку на пол. Она все равно будет светить ей, ребенку, мужу, и все равно воздействует. Вот когда наши средства массовой информации займут такое же законное место на различных полках каких-то киосков, книжных магазинов, вот тогда они также будут своей картинкой, а на картинке кто? Храм, священнослужитель, предположим, ну или что-то такое, дорогой, также влиять вот, на сознание наших соотечественников.
Валентин,
я к вопросу о речи отца Александра.
Да, Валентин, вот вопрос, я, может быть, не понимаю что-то, но эти гламурные журналы, ведь их дорого, наверное, издавать, они стоят довольно дорого, бумага, издательство, а покупают их не так много, судя по всему. Неужели они приносят прибыль этим медиамагнатам?
Нет, этому не могут приносить.
Значит, вкладываются огромные деньги в издание этих журналов.
Конечно. Вот смотрите, журнал такой, так сказать, фривольный, известный, «Прибой». Ведь он доступен. Он стоит 100 рублей. Ну, 100 рублей сейчас обед стоит 200. То есть, говоря прежним языком, у нас многие люди взрослые слушают нас, полтинник. Ну, 50 копеек прежний, обед рубль, да, базовый. Даже был 90 копеек, 80 копеек в рабочей столовой, да. 50 копеек стоит. Можно купить? Можно купить. А сколько, ну мы-то знаем, как издатель отец Александр, стоит вот такой, там 120, ну не будем полос говорить, страниц, 140 в этих журналах, цветных, дорогие фотографии, причем в отличие от православных изданий, там все оплачивается, пойди опубликуй хоть одну строчку, не заплатив хорошие деньги, пойди опубликуй фотографию. Не заплатив хороших денег, пойдет напечатай и распространи. И вот действительно, тут люди, он неинтересный, в общем-то. Но говорят, да, реклама.
40% реклама.
Реклама.
Площади.
Но на самом деле, как мне кажется, и как вот учат нас тоже специалисты изнутри БЛ, это экспансия. То есть колоссальные концерны, которые издают, ну как делается какое-то дело, вот откуда берутся колоссальные деньги, предположим, на какой-то спорт, хотя стадионы не все заполнены. Существуют спонсоры, которые заняты вовсе не больными людьми или непросвещенными, а вот какой-то игрой. Целые корпорации, целые партии, существует, конечно, реклама, естественно, в общем, в таких журналах, как мной упомянутый выше, любая, ну, так сказать, и почти неприличная, ну, почти, так скажем, вот. Вот это все движет. Сам текст, конечно, и картинка нет. И я думаю, что само издание, конечно, и как намекают иногда, оно обычно. А главное, посмотрите, никогда нету предыдущего номера. Вы знаете почему? А их уничтожают.
Их снимают, да.
Вообще. Их уничтожают.
Зачем?
Чтобы... Купили. Чтобы как бы рекламодатель не нашел ни одного прежнего.
Сразу
и еще есть одна интересная вещь. Они всегда будут. Пойдите и купите последний номер. Вы не купите, потому что он прибит гвоздем, образно говоря. Он оплачен. Стояние такого журнала в ларьке в Москве стоит несколько 100 рублей. И его последний снять, продать нельзя. Он сейчас приблизим и скажет, дайте нам журнал «Эль». Вот хотим все на радость сейчас читать. Дадут. А вот нам еще 21-й нужен. А вот 21-й мы вам не дадим. Он здесь будет стоять по договору. И за него заплачены деньги. Так что это тоже средство. Если вот все это просуммировать, получить у дохода, получить нельзя. Это чистая экспансия гламурного, международного, раньше мы это называли просто универсальным, бесполого, мультикультурного, для воздействия во всем мире на сознание.
Это часть той информационной войны по уничтожению сознания, по уничтожению традиционных ценностей, которые ведется уже много лет. И я думаю, только сегодня некоторые из наших слушателей догадались, что на это идут огромные деньги, на все эти журналы, на эту макулатуру, которую читать невозможно, смотреть невозможно, выбрасываются огромные деньги. Отец Александр, а капиталисты, скажем так...
А капиталист, вы понимаете, просто... капиталист все равно в это капитале. В этом его вся суть. Золотой телец, вот его бог. Поэтому если нет денег, он работать не будет. Поэтому его главная задача завоевать, что рынок.
Умы и сердца.
А в том числе умы и сердца. Чтобы можно продавать, продавать, продавать. А кто будет покупать? А тот тоже готов это сделать. Вот, собственно, и все. Мы продаем вам то, что нам не нужно, вы покупаете, потому что вас подготовили нашими журналами, нашими плейбоями, нашим гламуром. Вы уже наш потребитель.
То есть навязывание определенного...
Конечно, образа жизни и потребление определенное. Вот и все. Только деньги, на самом деле.
И получается, что сегодня православная пресса должна противостоять этому натиску? православная патриотическая пресса. Мы, кстати, забыли упомянуть, это тоже одна из первых газет, она и общественная, и, конечно же, православная «Русский вестник».
«Русский вестник» — это не одна из первых, «Русский вестник». Мы его не подсчитывали с отцом Александром как церковное издание, потому что вообще-то газета.
Общеполитическая.
Зарегистрирована в комитете по печати в один день с православной беседой. В 90-м году мы с отцом Александром в ноябре приезжали в комитет, в передагентство, и там встретили человека, которого мы не знали тогда, Алексея Алексеевича Сенина, вот, с которым познакомились, потому что каждый спрашивал, а что, неужели можно будет самому издавать, как тут пришли регистрировать, а вот не верилось, да, а вот вы заявку запомнили, а мы говорим, мы же запомнили, а вы паспорта с собой взяли, да мы там не взяли, скажите, а вот вы церковный журнал издавать-то, Сенин говорит, а я принес диплом семинарии, вот, что мы имеем право, а вы принесли, а мы, говорит, издаем просто, а вот как зовут Сенин, вот мы и вместе вышли в 91-м году. Это да. Другое дело, что это все-таки общеполитическое, общественно-политическое издание, но
православное,
с доминантной, да, так сказать, с содержанием, которое лежит в основе. Это другое дело. Но мы сейчас говорим про чисто церковное издание, потому что все-таки православная беседа, там, «Нескучный сад» или радиостанция «Радонеж», это все-таки не русский вестник. Это по-другому квалифицируется. То есть это какое-то церковное издание. А, ну, скажем, «Радио Радонежская» — это же не народное радио. Оно похоже, да, вот так же. Но то все-таки как бы народное радио, а «Радио Радонежская»
— православное.
Православное радио. Православное средство массовой информации.
Это шире, чем церковное, но уже, чем общеполитическое. Это православное.
Церковное так. Совсем — это журнал «Московской патриархии».
Мы немного отвлеклись, да. Вспомнив «Русский вестник». Уважаемый Алексея Алексеевича, да. Сенина. А я хотел бы просто сказать о том, что все-таки мало этих изданий. И православных, и церковных, и общественно-политических, патриотических изданий не так много. И поэтому противостоять этому натиску...
Я понимаю, что вы, Виктор, хотите сказать. Не только гламурному, но в последнее время политическому. У нас вот, например, с известным делом вот этих вот кощунец, не будем даже по-английски, кстати,
тем более по-русски.
Да, тем более по-русски. Называть, как называют эти ведьмички, приставшие в храме Христа Спасителя. А поскольку мы и на православной радиостанции, то мы скажем, что даже ведь на самом деле, наверное, не кощунницы и не хулиганки, а просто ведьмы. Ведь тут любопытно, я был на таком столе, онлайн это называется, который вот прямо сейчас в эфире, в РИА Новости, в день, когда шел суд. И там один просвещенный галерист, там были разные люди, за и против, конечно, вы понимаете. Он даже как-то сказал, до чего дошли церковники-то. Тут я слышал какую-то передачу где-то, как один священник, вроде по виду образованный человек, может, слышал, видел там, вот так, как сейчас вот нас смотрят в интернете, до чего договорился. Я, говорит, смотрю в глаза одной из них и думаю, ведь ведьма. И так некоторые... Да, какой ужас, какое мракобесие. А тут человек совершенно доктор технических наук, академик, даже вообще директор института экономического, говорит, а почему, говорит, договорился? Он правильно сказал. Вот, а кем же, по-вашему, в 14-м, 15-м, 17-м веках были эти люди? Ну, это, конечно, ведьмы. Они выполняют эту роль исторически. Но есть еще там у них другие, так сказать, какой-то камлане, какой-то там, так сказать, черный... Ну, в принципе, конечно, да. Так я вот о чем. Сейчас, конечно, все потонуло в какой-то пропаганде, которая навязывает абсолютно не церковный, не исторический, не нравственный и неправдивый взгляд. Нам все время какая-то шумная кучка, вещающая, до зубов вооруженная. Вот правильно, Виктор сказал, да именно до зубов, вооруженные средствами различными, массовой информации, социальные сети, какие-то фейсбуки, где в основном определенные граждане, это, конечно, радиостанции, которые вещают с утра до вечера определенные, газеты многотиражные, вот, и все что угодно, а навязывают свою кривду, называемую правдой, вот, про них. То, я даже не о том, что их надо там простить, не простить, например, о том, все слышали, страна расколота, у нас, так сказать, сформировано какое-то отношение к церкви негативное. Церковь идет не тем путем. Организуются беседы по этому поводу. Беседуют люди, ну, вообще далекие не то, что от церковной жизни, от нее более религиозные. Значит, ни термины, ни истории, ни жизни. Но рассказывают, толкуют Евангелие. Две строчки, как правило.
Как нужно молиться? Как нужно жить по-христиански.
Как нужно прощать врагов, что написано в Евангелии. Какие-то, так сказать, бесстыжие кривляки, именующиеся звездами, значит, берутся, вот это не мое выражение, а нашего известной, так сказать, писательницы одной церковной, это относительно вот тех вот звезд. Говорит, звезды. Она говорит, да какие звезды? Вот здесь передача была. Бесстыжие кривляки, именующие себя сами звездами. Какие они звезды? Ансамбль Пипетки, условно. Вот. Вот они рассказывают про Евангелие, о том, какие вот эти вот девчонками это все называется. И как расколото общество. И вдруг неожиданно, например, это непонятно, где вот эти-то средства массовой информации, миллионные, которыми вооружен, опять самоназвание, так называемый креативный класс, вот эти люди. Почему они это не рассказывают? По всем, никаким не православным, никаким не государственническим, самым, что ни на есть, нейтральным или даже либерально-демократическим вопросам различных служб, от центральных до просто либеральных, скажу о последнем, просто вот дэховских, я именно «Эхо Москвы» недавно слышал передачу, около 50, около 70% наших соотечественников хотели бы наказания, 47,5 по ВЦИОМу до 6 лет тюрьмы, 30% вообще ничего не знают об этом деле. Ну, это понятно, некоторые люди живут в глубинке, вовсе не живут какими-то вот этими не театрально-концертными, не революционными сферами. Кто такие, что-то представляют?
Живут нормальные жизни, да. Виртуальные, нормальные, естественно.
Да. Компьютер они не смотрят никакой, вот, плейбой у них не продается, и никакие бесстыжие кривляки к ним не
приезжают.
Они не слышно, просто, слава богу. Они ничего не знают.
И московский комсомолец не доходит.
Не доходит.
Хотя многотиражный. Это в основном в Москве комсомольцы им питаются.
Счастливые люди.
Счастливые. Мне их не 30, 27,8. Так давайте, если 47, вот давайте с вами, братья и сестры, посчитаем. Насчет раскола в обществе. 47,5 каких-то там. И по другому вопросу тоже пришли на тот же онлайн-стол в РИА Новости. Никаких там, так сказать, мрачных, нелюбимых демократами патриотов не было. Были, наоборот, другие люди. Был их стан. Пришел тоже глава службы социологической. Зачитал то же самое. Там разные есть вариации. Если 50, 47, 27 вообще изъять, одних нет строгого наказания, 30, не знаю, остается 20 всего. Оказывается, эти 20 имеют разное мнение. Одни хотят, чтобы их просто пошлепали, другие отпустили. Вот, в общем, вывод такой. Те, кто за, их вообще 5%. Но и те, кто за, там просто сидел Марат Гельман. Его спрашивают, ну, вы как считаете, они вообще достойны наказания? Он говорит, ну, в общем, конечно, какого-то да. Ну, кто-то говорит, простите, господа, не сторонник. Есть такой человек, как Марат Гельман, автор таких выставок, да, которых, на которых Россия изображена свиньей. Надо смотреть в задний проход. Вы это не отрицаете, Марат? Он говорит, нет. Или вот автор перформанса какого-то, где клизмы вместо... Вот, помните, недавно возмущение было православных на Кубани. Вместо куполов изображены. Причем, как сказал один из разных выставки, так это почему, говорит, это купола? А может, купола и храмов, а может, и мечети, и даже мы не знаем. Ну, каких-то религиозных зданий. Тоже его считает, что они заслуживают какого-то наказания и порицания. Так что с ними вообще надо сделать в нормальном обществе? И где же раскол в нашем обществе? А вот революционная часть граждан, определенная, имеющая, о чем Виктор сказал, мощные средства массовой информации, мощную поддержку из-за океана, что не скрывается. Колоссальные деньги, о чем, так сказать, говорил отец Александр. Вот те, кто именуется не просто креативным классом, а теперь уже радикальной оппозицией, но является не оппозицией, вот они, конечно, каждый день пытаются внести в ума и сердца наших соотечественников смуту. Все время говорят, что король-то, так сказать, конечно же, не голый.
Ну, мне хотелось бы сказать, что Марат Гельман откровенно лукавит, он просто испугался. Потому что после крестоповала, если Марат Гельман этих ведьмочек поддержит, то его самого сажать надо. Вообще, я считаю, что Марат Гельман и некоторые другие...
Это я люблю Марата Гельмана, я просто перебью. Марат Гельман сказал, что они какого-то наказания и порицания все равно заслуживают.
Да, но я думаю, что это, конечно, лукавство с его стороны, потому что Гельман и все прочие его единомышленники, они являются как раз идейными вдохновителями всех этих кощунств, этих выставок. Но действительно, говорим, когда мы с вами о расколе, то какой раскол может быть в обществе по политическим взглядам в отношении кощунства? Любой маломальски здоровый человек с естественным чувством, нравственным чувством и просто чувством человеческой брезгливости никогда не будет защищать всю эту компанию.
Вы знаете, что я подумал сейчас? Что интересно. Вот кто у нас сейчас лица, лидеры образа оппозиции. Ну, вспомните 70-е годы, да, 60-е, ну, 70-е, Алекс Сахаров, да. Солженицын, Максимов, Зиновьев. То есть, это такие люди, это фигуры. Кто сейчас? Вот эти пусси-райт? Это Удальцов, полусумасшедший полупролетарий?
Да.
Навальный, непонятно кто и что. Вот этот Немцов, который, простите, Белки и Журик, или крупный Касьянов, вот это лидер оппозиции, ну, тогда, простите, это же не оппозиция, а так. Вот это показатель, вот, понимаете, эти пусси-райт показали вообще, кто представляет собой, собственно, оппозицию. Вот это очень интересно.
А вот потому надо сказать, и очень стыдно было, я помню, когда мы противостояли, участвовали в кампании против, сейчас уже как бы она отходит, и, может быть, слава богу, хотя пытаются все время воскресить эту тему, разрабатывать. Вот помните, деятели культуры написали письмо в защиту, значит, этих ведьм-то, да, хулиганок-то, и, конечно, было стыдно за них, потому что там старались, вот тут, в данном случае, не вот этих вот звезд, а туда, а какому-то народного артиста известного, не очень известных, много получилось, какому-то серьезного певца, все-таки режиссеров почему-то много было, но мало вот артистов. Но тогда, да, деятели культуры, с кем вы? Вот с этими вышеперечисленными персонажами оппозиции, там еще есть хлещи люди, некоторые быстро сошли с экрана, есть и помельче. Вот. И вот с этими пляшущими, да, вы как бы, получается, в одном цеху. Вот эти культуры, то художественные культуры, ну, не политическая же, да. Значит, вот эти вот плясуньи, ну, с вами как-то, может, помельче, чем я там в Большом театре народный артист, но с вами из одной партии.
Вы знаете, вопрос тут вот еще в чем. Тут интересно. Это же тоже как бы деятели культуры. Тот же Марат Гельман, тот же Кулик, те же вот эти вот девки, которые... Они чувствуют какую-то вот наши деятели культуры, они какую-то связь чувствуют, вот цеховую. Хотя какое отношение к культуре имеют вот эти вот пляски на вводе. К культуре разрубали икон. Ну, что Кулик творил еще что-нибудь здесь. Говорить не будем, хоть и не телевидение.
Кулик это такой, то есть, такой же художник якобы.
Вот
да,
какая это культура? Если это хулиганю, как раз, и площади вывеску, то культура. Перформанс. Это что? Все, что может быть перформансом, что-то такое?
Да, я расскажу. Или... Да, да. Нам еще почему-то все время рассказывают пропагандисты этой культуры, что это как бы современная культура. Ну, простите, есть другая современная.
Да, конечно.
Нам почему-то вот это вот похабное, извините за выражение, кощунственное, выдается. Да. А вы тут против современного искусства. Ну, если у вас ничего нету ни в театре, ни в кино, ни в голове. Ну, он Тарковский, Андрей Рублев. Это тоже современное кино. Это отнюдь не классическое. Ну, все это знают. Конечно. Вообще много всего. Сходить в театр, бывает плохое современное искусство. Ну, такое, ну, расхожее. Бывает пошлое, как вот это. Бывает кощунственное. А бывает и настоящее. Ну, современное. Не все, может быть, принимают. Не всем, так сказать, эти формы доступны. Все это началось в 20 веке. Но это... Почему о ней речь не идет? Вы же пропагандисты современных...
Почему-то, да. У нас вот современное и почему-то вот похабное. Хотя на Западе как-то по-другому, мне кажется, немножечко.
Ну, мне кажется, отец Александр, что и на Западе огромные деньги вкладывают в уничтожение традиционных ценностей настоящей культуры. Ну, просто там все не так ярко проявляется, как у нас. Ну, если говорить о культуре, то, опять же, сходство необыкновенное с кощунствами большевиков и всех этих революционеров в 20-е годы, 30-е. Вот хотелось бы вспомнить, как плясали тогда в храмах и на этих всех демонстрациях.
А вот моя бабушка, я уже как-то рассказывал где-то. Дело в том, что моя бабушка покойная ныне, естественно. Вот, иначе бы она и была 100 с лишним лет. Она была в храме Христа Спасителя тогда, когда там плясали не кто-либо, а московские комсомольцы. Ну, а по-другому, это были именно московские комсомольцы. Они забирались в 28-м, 29-м году. Она была вот в это время. Перед 31-м годом, по-моему, потом где-то 31-м году его закрыли. Но, в общем, в 28-м году, вот я помню, она рассказывала, были службы. И на вот там, где хоры, на втором этаже и не скажешь, это так высоко. Но другого, по-моему, нету. Вот там, где балконы. Очень высоко. Там, наряду, наверное, с певчими, а может быть, певчих вытеснили тогда указом вниз, как это могли сделать большевики, да не стойте там. Стояли комсомольцы, особые бригады, тоже такие вот плясуньи, вот, которые стучали в разные бубны, сковородки, надевали шутовские колпаки, как раз вот оранжевого такого цвета, какого же еще. И когда начиналась служба, они стучали вот в эти бубны, колпаки, приплясывали, Ну, выкрикивали что-то.
Мешали. То же самое, что эти...
Вот, да, любопытный факт. Как церкви... Сейчас у нас все иногда... Почему церковные люди, о которых Святейший Патриарх строго сказал Фомино воскресенье, наш слушатель помнит это вот собрание людей около храма Христа Спасителя, 70 тысяч, что появились предатели в рясах, как некогда 20-е годы, скажем, обновленцы. Но они, так сказать, как и те, будут, конечно, посрамлены. Ну, и не только в рясах, но люди сугубо церковные, штатские, я имею в виду не штатские, миряне. В данном случае это одно и то же. Вот. Они все сейчас думают, как будут ответить так, чтобы не ответить, как бы. Вот. Никак. Вот этим хулиганкам. Вот. Так тогда ответили очень церковно. Это, конечно, случай был один, но настоящий. Был такой в Москве известный, он сейчас на Ваганьковском кладбище похоронен, протодиакон Розов, о котором Шаляпин пишет в своих воспоминаниях, Шаляпин Федор Иванович, что у меня не самый сильный голос в России. Вот. Вот, например, протодиакон Розов. Он и в консерватории преподает. Когда на пятом этаже идут занятия, вспомни, что консерватория — это смычки, это звуки, а протодиакон приходит лекцию читать и калоши снимает, так то, как он разговаривает с швейцаром, слышно в каждом классе на пятом этаже. Так вот, служба началась, комсомольцы завязаны на колосники, видите, и стали стучать и прыгать, как вот эти наши кощунницы в храме Христа Спасителя. Вышел на вон протодиакон Розов. Поднял, как положено, и сказал: «Миром Господу помолимся». И от ужаса, страха, раската голоса и благоговения две комсомолки, перегнувшиеся вниз нагло, упали с колосников и разбились насмерть прямо перед амвоном, после чего на некоторое время вот эти камлания прекратились.
Ну, протодиакон Константин Розов — это был необыкновенный человек. Он изображен у Павла Дмитриевича Корина на его полотне, знаменитом, на эскизах. Это, конечно, история русской церкви, такие редко рождаются. Но ведь они не только в кощунство схожи с комсомольцами. Когда комсомольцы пришли к власти, большевики, ведь тоже были такие же демонстрации «Давай стыд» и сбрасывали с корабля современности Пушкина. По-моему, это то, чем занимается
современное искусство, так называемое, все эти кубисты, так сказать, господи, футуристы, которые сейчас почему-то считают, что они выступают против большевизма, революции, а да, они появились во всем мире.
Революции появились, а они революции воспитывали, сейчас... революции воспевали, по сути.
Конечно.
Малевич же комиссар. Пока революция их потом уже...
Когда своих детей не пожрала. Любопытно, что теперешние авангардисты, так их назовем, постмодернисты, на ком-то как так, всегда современное искусство, что вы не знали. Знаете, там выставка, значит, в Беляево трактор снес, в Измайлово потом в 74-м году, художников современных, кстати, гораздо лучше, чем теперешние вот эти вот пляшущие все люди и картины на улицах Марата Гельмана. Вот, как всегда, большевики были против современного искусства. Но вот сказал человек, будучи кандидатом наук, но ничего не знает, ни истории, ни искусствоведения. Весь авангард был связан в начале 20 века с революционными изменениями в мире. Театр, мир Хольда и парады, стихотворение Маяковского. Ну, знают наши слушатели.
Не говоря, «Черный квадрат».
Не говоря про образность, стиль жизни, вот эти общества, долой. Стыд, будем жить втроем, товарищ, и нынешние положения гендерные, которые пытаются принять равенство полов, когда исчезают родители и делаются А и Б, мужчины и женщины. Это абсолютно одно и то же. Поэтому на самом деле, ведь у нас такая подмена существует. Вот как бы рассказывают так, вот смотрите, вот какие-то прогрессивные люди, вот такие новые, демократические, а они антисоветские, конечно, они антизастойные, вот, тем более антибольшевистские, они выступают против нынешней власти, ну, мы правительство по-русски называем, в широком смысле слова, вот они на Болотную площадь, вот они девчонок жалеют. Действительно, это одна компания. Но на самом деле-то они никакие не прогрессивные и никакие не те самые не антисоветско-коммунистические. Они продолжатели дела настоящих такого вот троцкистско-интернационального типа большевиков по всем показателям. От того, что мы говорили про искусство, от плясок в храмов, от их лозунгов и от причастности к тому, что называется теперь вторым глобальным проектом, то есть глобализму. Первый был коммунистическим, мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, а теперь строительство глобального. Они чего хотят-то ведь? Что? Возрождение великой России. Вот их не устраивает нынешнее правительство. Да ни то, ни сё, нет честных выборов. Хорошо, нет честных. С чего вы хотите? Неужели же вы хотите воссоединения великой белой Малороссии? Да что вы скажут? Это страшно, сне нам присниться не может. Может быть, закон Божий в школах? Да ты что вы? Это же мракобесие. Может быть, там отменить гендерное равенство? Да вы что? Вы что же, гомофобы, что ли? Давайте сейчас начнем перечислять. Чего они хотят? Они хотят зоны евро, они хотят вступить в НАТО, они как раз хотят этих самых социальных и гомофобных хартий, есть такие, они согласятся и, в общем, веет из Европы даже и... проповедовать, а потом это они еще будут устраивать нам и креститься 17 лет, этот ряд можно продолжить. От головы ездения в трамвае до плясок в храме.
Это все уже было.
Правильно сказал известный один наш архиерей за границей на конференции. Господа, заграничным швейцарским демократам, вы не понимаете, что вы сейчас стоите на остановке автобуса, который конечный пункт, которого нам известен. Мы там уже были. Вы идете тихо туда, в то же тоталитарное, только оно теперь называется толерантным, политкорректным, рот не раскрывай, если нужно проповедовать, плюралистическим, не имей своего мнения и так далее, обществом.
Ну, конечно, все, что происходит на Западе, я думаю, многие наши слушатели, те, кто следит за новостями, даже на радио Радонеж, представляют себе очень хорошо, что западная цивилизация сейчас европейская, она себя именует постхристианской и всячески в ужасе даже от своих христианских корней отрекается.
Отрекается, да.
И вот удивительно.
Знаете, я вас перебью, даже отрекается не народ европейский, отрекаются те, кто считает себя духовными вождями европейского народа. Народ-то как-то вот, я бываю в Европе, как-то и в храмы ходит, вот, молится и все. А вот та либеральная руководящая партия, доправляющие. Вот эти ребята почему-то против того, чтобы люди носили крест нательный. Ну, чтобы было ему видно, как-то, да?
Например,
в Англии, да. Вот недавно начался опять суд в Европе, уже европейский суд. Вот они против. Мусульмане, нет, мусульмане не против того, чтобы выходили с крестами. Почему Рождество убрать из календаря? Мусульмане не против. А вот эти вот ребята, которые считают, что они все за всех знают, вот они как раз и против того, чтобы Европа стала христианской. А люди, которые просто занимаются, вот работают, там, крестьяне, рабочие, интеллигенция, они как раз не против. А, кстати, сейчас я... закончу вот про героев нашего времени, да, я помню, как Солоухин выступал раз в издательском раньше отделе, 80-е годы, это конец 100 года, круглые столы, и вот он говорит о герое революционном, с чего начинается роман «Как закалялась сталь». А с того, что Павка Корчагин, герой, насыпал попу табак, махорку в тесто для кулича. Вы, говорит, подумайте, что он сделал-то? Он в тесто, в хлеб махорку насыпал. Это же Пачкун. И вот Пачкун стал героем.
Герой.
И вот эти вот пляшущие девки, те же пачкуны. И те же галеристы, те же пачкуны. Понимаете? Нагадить, подпачкать. То, что раньше можно было вот где-то там на заборах писали, сейчас можно в интернете.
Ну, кстати, мы сегодня и говорим о том, что на Западе вот эта либеральная власть, которая подчинила себе давно уже все...
Вот сопротивляются еще, и все уж подчинили.
Ну, есть консерваторы в Америке, но Бьюкинен пишет конец Америки, давно уже конец Европы было написано. Но мы видим, как мусульманская цивилизация...
Закат Европы
происходит, да, еще когда... Это все ясно, но мы сегодня должны понимать, что у нас к власти рвутся те самые люди, которые в Западе заставляют снимать кресты и убирать Рождество.
Это вообще одни и те же люди. Вот наши эти интербольшевики, ну, они больше известны как троцкисты, да, вообще большевики. Все эти авторы и родоначальники современного искусства, мы берем начало 20 века, которые якобы потом как-то боролись с какими-то коммунистами застойными в 70-80-е годы. Все наши эти плесунчики, вот эти люди на Западе, которые сейчас поддержали этих ведьм и удивленно говорили, а в чем дело? Это что же опять? Это же радиопередача. Византийская модель, это ужасно. Византийская модель, это значит закон Божий в школах, в армии, значит, военный священник. Это ужасно для них. Как так, отсталая какая-то Россия? И мы давно действительно живем уже. Какие возмущения? Ну, сплясали. Вот у нас же в храме там тоже музыка. Хотя, впрочем, другая, классическая. Ну, неважно. Для них это удивительно. Самое удивительное не это. Мы наблюдаем эту печальную историю осуществления второго глобального проекта, именующегося глобализацией, со всей этой мультикультурностью, то есть с воспитанием нового советского человека, кстати сказать. Вы помните такой вот православная, пролетарская культура, это ленинская фраза, и интернационально. Там есть добавка, но не безнационально. Или вот новый человек. Мы думаем, кто такой новый человек? В школе сдавали различные марксистские, ну, предметы, в университете, как бы на другом уровне. И все какого-то нового человека даже
воспитали. Одна из задач советского коммунизма, одна из трех, воспитание нового человека.
Она и была, как бы, между прочим, собственно, венцом. Вот теперь понимаешь, о чем идет речь. Это безголовый, мультикультурный, бесполый, бесполый буквально, вот какой-то трансгендерный. Почему навязывают каждый образ этих извращенных, так сказать, людей? Без мнения, равнодушный к проявлениям как добра, так и зла. Человек.
Ну, скажем, не, это существо уже человеком назвать нельзя.
Это, так, это не, потребитель. Он, потребитель, да. А помните «По тонкому льду» фильм, да? Помните «Доктор Хасс», этот самый, который в концлагере, там, мерзавец из какой-то яд, там, вещество химическое. Да. А чтобы человек был как вол. Вот он получает, его, он ничего не соображает, он получает, он работает, получает в день похлебку бобового супа.
Мертвый сезон будет.
Да, ну, да. Простите, похлебку супа, бобового, там, ночью, женщину, все, ну, почему он несчастлив? Ну, почему он несчастлив? Он же сыт, все его естественные потребности удовлетворяются, все, он работает. Вот такого человека, и сейчас уже без этого там какого-то яда все равно пытаются.
Но мы должны понимать, что вот эти деятели так называемого современного искусства, это идеологи и слуги. Слуги вот этого миропорядка, который убивает в человеке человека. Мы даже не говорим о духе, не говорим о вере человеческой, а просто убивает в человеке естественные человеческие какие-то чувства нравственные.
А зачем какие нравственные чувства? Она думать будет. Она не будет покупать то, что ей дают купить. Она что-то будет просить. Зачем?
Любопытно, а ведь другое и печально, что в этом лагере оказываются никак не только вот эти вот, так сказать, деятели Госдепартамента, как мы думаем. Ну, естественно, там, американского, что им не делать, как не выражать, так сказать,
интересы. Защищать свои собственные интересы.
Ну, свои собственные интересы, если на службе выражать интересы той широкой партии, которую ты поставил на служение. Неужели ты должен другой
что-то говорить? Нормально, для них это нормально.
Да, нормально. Удивительно, что вот появились, они, впрочем, как удивительно-то и неудивительно, правильно Батистич Патриарх сказал, о предателях в рясах, и же с ними, может быть, и без ряс тоже, и они уже были и в 20-е годы, имея в виду обновление. Появились и священнослужители, даже известные, которые спокойно сотрудничают с теми самыми средствами массовой информации, о которых мы говорили, отнюдь не с православной беседой, не с Фомой, не с Радонежем, вот, а уж особенно с социальными сетями, которые делают вид, потому что а что же сделаешь, что они вроде бы стоят за какую-то евангельскую истину, хотя кому они это объясняют? Иногда в споре вот недавно один протоиерей другому на уровне даже не какого-то начального учебного заведения церковного, а просто воспитания малыша в семье. Человек пытается объяснить протоиерею, кончившему академию, как понимать Евангелие, как нужно прощать врагов. Это на кого вообще рассчитано? Вот эти люди, прикрыто и не прикрыто, выступили и на защиту цветной революции. Ну, это же просто волеизъявление граждан, говорят они. Вот эти люди, о которых писал отец Александр, это прекрасные люди, которые хотят честных выборов. Один договорился до того, подмосковный протоиерей, что сказал, вроде человек образованный, что поход священника... Вход священника в службу альтернативного подсчета голосов на избирательные участки для их проверки, это есть, вот дальше буквальные слова, начало христианской политики. Вот это какой? От первых веков, от князя Владимира, от преподобного Сергия, вдохновившего, так сказать, Дмитрия Донского.
Святителя Филарета Московского.
От начала века, от теперешней христианской политики. Какое отношение вот этот человек имеет к политологии, к пасторству, к чему-либо? Вот как получается, никакого. И где находится его сердце, где сокровище? Чем объясняется, какой политологией, каким богословием переход этих людей в тот лагерь?
Еще очень просто. Не нужно здесь искать глубоких причин. Об этом еще сказал Розеров. За рюмочку похвалы готово все. За рюмочку похвалы даже. Не за похвалу, чтобы люди, которых они считают вот это вот цвет общества, это совесть, и они нас похвалили.
Вы думаете так?
Только.
Я думаю, не только. Дело все в том, что, понимаете, вот у нас в журнале как-то, в православной беседе, если вы помните, конечно, было пару очень хороших статей базовых. Вот если подписываться вообще на журнал и иметь весь, то можно было сейчас прочесть. Я вот даже не могу сказать, какой точный номер, потому что это не в этом, не в прошлом году. Одна статья известного нам всем, кстати, члена нашей редколлегии, ректора Тихоновского университета, протоиерея Владимира Воробьева, о расколах, о природе расколов церковных. А другая чуть позже, вслед за ней, как бы по одной части этой статьи, покойного, увы, ныне нашего автора и члена нашего, видно, Союза православных граждан Владимира Махмача. Вот вторая называлась просто, я помню, Махмача, очень хорошая работа, интересная и легко читаемая, «Культурология раскола церковного». Имелось в виду, что причиной, и о чем Владимир Воробьев тоже пишет, расколов церковных, как-то человек идет по улице и думает, ну, это, наверное, потому что вероучение не принимает то или иное. Ну, было так в первые века, конечно, мы знаем, там вот есть, ну, например...
Арии или более.
Адарии, там, историане. Ну, много, достаточно много на Востоке, так называемые восточные церкви, православные монофизитов, не принявших учение 4-го, 451 году собора. Вот, да. Но оказывается, что причины раскола, в большинстве случаев, другие. Националистические, скажем, хотим автокефальную церковь свою, вот на Украине все. Вот хотим, наша она. Диссидентские, у нас церковь хорошая. Ну, например, до примирения еще с зарубежной церковью, вот, мнение такое среднего зарубежного священника, ну как здесь, с большевиками связались, с чекисты, вот мы, никто же догматов и канонов не там, не здесь, нет, не меняет ни богослужения. Вот. Политические. Так вот, ну, и близкие к ним, смешанные. Так вот эти люди, как миряне, так и священники, они не обновленцы в том смысле, как те, которые начинали с реформы, кончили союзом с властью, с большевистской властью, потому что она сама была реформистской. А они люди других национальных, политических, иных убеждений. И они пытаются таким образом и какое-то богословие, а подстроить его невозможно. Вот эти вот несчастные рассказы о том, что надо прощать своих врагов, несчастные в том, что это что-то не имеет никакого отношения ни к православию, ни к, так сказать, государственному христианскому строительству, ни к воспитанию достаточно жесткому вот, в прежние века. Вот, и имеет отношение к толстовству и к различному сектантству. И они ведь тоже это знают. Но поскольку сердце их в другом общественно-политическом, национальном, экономическом месте, помимо того, что сказал отец Александр, они ищут какое-то, и как ни странно, очень слабое, богословским назвать его, ну просто язык не поворачивается, оправдание. Они говорят почти то же самое, что и вот эти вот, так сказать, представители креативного класса, ссылаясь на 2-3 вырванные из контекста, конечно, они тоже знают, на самом деле, внутри, евангельские фразы. Вот. И вот тут, конечно, мы имеем дело уже не с эстрадными артистами, которые пытаются что-то толковать нечитанное, а с людьми совсем иными.
Но это очень опасное движение. Все равно я, Валентин, бы их сравнил с обновленцами 20-х годов. Потому что обновленцы 20-е, батюшка, тоже хотели получить похвалу от новой власти, говорили...
Нет, то другое. Тут, понимаете, обновленцы, здесь все было вполне материально. Прогоним тихоновцев, сами воссядем. А здесь нет, здесь нашу похвалили, что мы такие же, как на Западе, мы такие же либералы, мы такие же, как вы, ребятки. Вот...
Широко
умышляете. Да, да, да.
Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что сегодня в студии радио «Радонеж» протоиерей Александр Макаров, издатель журнала «Православные беседы» и главный редактор этого журнала Валентин Владимирович Лебедев, председатель Союза православных граждан. А я хотел бы пригласить наших слушателей завтра, 7 сентября, в 17 часов, в зале номер 3, зал А Всероссийского выставочного центра, в рамках 25-й Московской международной книжной выставки, ярмарки, состоится презентация книги Игоря Яковлевича Фраянова. Это знаменитый наш историк, академик Фраянов. Книга «Древняя Русь». Приглашаются все желающие. Интереснейшая история, которого, кстати, на нашем телевидении, академик, выдающийся, можно сказать, историк, но на нашем телевидении его тоже не увидишь. Да, и обязательно все, кто может, 9 сентября, в воскресенье, я думаю, придут. Вы уже слышали по радио «Радонеж» это объявление. В храмах лежат, мне кажется, листочки, батюшка. Да, наверное,
да,
не только в московских,
да,
и у вас. Да, 9 сентября святейший патриарх Кирилл возглавит единую общеепархиальную божественную литургию. крестный ход и молебен перед чудотворной Смоленской иконой Божией Матери в храме Христа Спасителя, воздвигнутом в память о героях Отечественной войны. И я думаю, что все помнят, что именно перед Смоленской иконой Пресвятой Богородицы русские войска молились на Бородинском поле. В эти дни, кстати, обносили, вот 7-го, по-моему, обносили икону вместе с Иверской и Владимирской, Смоленскую, вокруг Китая-города и вокруг Белого города. А потом обносили русские полки на Бородинском поле. Начало божественной литургии в 9:30. Всех верных чад церкви, москвичей и гостей Первопрестольного града, представитель Русской Православной Церкви призывает принять участие в торжественном богослужении. И я думаю, перед Смоленской иконой захотят все помолиться. Можно долго о ней говорить, о том, как она первый раз прибыла в Москву из Смоленска, потом Смоленску неприятели отбили, а провожая икону, простились на том месте, где стоит сейчас Смоленский собор Новодевичьего монастыря.
Да, но так ведь и накануне-то на Бородинском поле патриарх будет служить, и сонным духовенства, и на активных православных мероприятиях будет служба в монастыре в Бородино в субботу сначала. Икона же едет к нам, шествует из Смоленска, а потом она уже будет принесена в воскресенье, когда вот это объявление вы зачитывали, патриарший призыв в воскресенье. Так что еще мероприятия начинаются, собственно, церковно-исторические и патриотические в субботу. И, конечно, всех членов Союза православных граждан и с ними сотрудничающих людей мы призываем тоже не пропустить вот этот вот, так сказать, церковно-исторический церковно-патриотический праздник службы молебна крестного хода, и передать своим товарищам, вот, и в эти дни, вспоминая, так сказать, победы наших предков, выйти и, если возможно, выйти, то, по крайней мере, помолиться. Это имеет непосредственное отношение к отпору вот тех вражеских сил, которые, так сказать, не только в виде этих вот московских комсомолок, пылящих в храме, но за ними стоят грозные силы, вот мы их так
называем. Ну, как в 812 году, мы же понимаем, не раз говорили.
Те же 12
языков,
да. И если тогда была персона Наполеона Бонапарта, так на Руси его считали предтечей Антихриста,
да,
то и имели на это все основания, кстати. Об этом можно долго говорить, то сейчас вот эти нынешние современные предтечи Антихриста идут в наступление, но наступление пока просто новая форма войны, сетиоцентрические войны, и сегодня не надо вторгаться, вести армию, а достаточно новые методы развратить народ, убить его душу. А потом приходи, владей, превращай.
Политически, информационные, что имеет отношение состояния к нашей передаче. Психологические, духовно-психологические методы. А результат достигается один. Духовно имеется прямое отношение к нашей деятельности. Я имею в виду православную беседу, разнишь, ну, скажем, насаждение различных сект. Вот идем сюда на передачу. Казалось бы, гражданский вариант. Одни уничтожены, но нет таких вот резких, как там Белое братство, помните, старшее поколение после революции. 91-го года. Там унит ходили, ну, еще есть какие-то. Ну, как вроде позатихли, да? Ну, и не без того, что народ настал, так сказать, духовно более образованный, не без того, что воцерковилось много народа, или идет в церковь, по крайней мере, вот, что уже хорошо, потому что, так сказать, важные намерения внутренние, человеческие-то. Другие формы появились. В том числе, опять-таки, с социальной рекламой, то есть бесплатной, то есть участием не только общества, но и государства. Стоит женщина, раздает газетку, вся в объявлениях, приходите на занятия йоги. Вроде полезно, вроде на голове постоим.
Для здоровья.
Да, я газетку взял. Миллионы стоит, навели справку члены нашего союза, социальная реклама, бесплатно, на йоге. Казалось бы, вроде опять сюрлячки, речь идет о здоровье, давайте не будем курить, а будем на голове стоять. Открываю газетку. Но даже для непосвященного человека, не надо быть особым там религоведом каким-то, как-то становится ясно, что Федот несколько не тот. Потому что, например, если бы там, ну, какая-то йога, да постоим на голове, да сделаем зарядку, вот, это одно. Разные там йоги, перечисленные. Тут же слово медитация, тут же изменение сознания в другом подвале, тут же выходы в астрал. Тут же и тантра-йог, а тантризм – это вообще форма и индийского, ну, искаженного сатанизма. Вот, это, собственно, наше хлыстовство в каком-то варианте. Все это с адресами и с телефонами, все это называется...
Война продолжается.
Все это называется йогой, и в подвалах, и в физкультурных залах, на экранах, ну, определенных, йога. Порядки здоровья. Так что и духовная война против нашего народа в иных формах, не только политическая или информационная, как шла... так идет. Поэтому вот эти, вот эта пляска все-таки, на мой взгляд, не только на мой, конечно, многих авторов нашего журнала, вот, членов нашей коллегии, известных пастырей, это знаковое событие. Это вот попробовали, как, почему вот это не усихает. Ну, казалось бы, тогда ли пинка бы, добрые православные люди бы. Ну, может, 15 суток, а то и нет бы, и все. Не на то рассчитано. Это все время должно будоражить умы. Но это на уровне просто социальном. А на уровне духовном это все-таки какой-то, скорее всего, ну, не побоимся искать...
Ну, это ритуальное оскорбление
ритуальное, храма. Ритуальное, конечно, и... оскорбление храма. Это ритуальное место храма. И заметьте, ведь оно и должно было быть озвучено и окранено широко. Ведь не то только там это происходило. Вот либеральные адвокаты все утверждали, ну скажите, ну две женщины, они оскорблены, да там звуков в песне особо не было, ну так они без микрофонов же, куски, обрывки, это ж потом будет в интернете, вот сами и проговорились. Это заранее конечно, спланированная, конечно, рассчитанная на миллионы людей акция, отснятая и озвученная в разных местах. Зачем? На что рассчитана?
Кстати, кстати, один раз пожалели, об этом мало кто вспоминает, что первый раз, когда они пришли в Евохуевский собор, тоже, кстати, храм для Москвы необыкновенный, до возведения.
Вы знаете, да. Нет, если бы не было этого ролика с Компанова,
да, да.
Я думаю, сейчас бы еще были. Выгнали. Ну, там, такая, может, казаки подошли. А поскольку это же был ролик потом сделан, в интернете он был размещен.
Никто бы их не вспоминал.
А так бы, да, ну, мало ли, юродивые ходят там, ну...
Не юродивые,
а бесноватые. Хулиганки. Нет, это была акция, старались сделать, спланированная. А это просто подсняли в храме.
Так это лукавство, батюшка. Это когда нам говорят, если бы не поднимали шум, все бы утихло. Нет, наверное.
Так шум-то не бы поднял, Ну, тогда-то зачем полезно? Ну, поплясали в храме, ну, выгнали их там, я не знаю. Там,
если бы это было якобы современное искусство.
Да.
Ну, и перформанс.
Все. И все.
Ну, для нас чуждый, ну, и безобразный, ну, и все, да.
Выгнали бы и все.
Многие знают об их прежних акциях. Да вот сейчас. Да, сколько они говорят, опять перепутают, они ничтожные, художники, они никому не нужны. Абсолютно. Они безобразны и ничтожны. Они не нужны потребителям, никаких средств, никаких массовой информации, никаким любителям искусства, даже современного и не очень высокого. Они не нужны никому.
Но подводя итог нашей передачи, мне хотелось бы сказать, что все-таки средства массовой информации сегодня, большая часть средств массовой информации находится в руках враждебных нам сил, откровенно враждебных.
Да, да.
И не только Россия историческая, откровенно враждебных церкви православной, откровенно враждебных Христу, Спасителю и Матери Божией. И поэтому мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, призвать вас поддерживать по возможности все средства, православные средства массовой информации. Вот журнал «Православная беседа» мы сегодня вспомнили в 90-м году, в 91-м только первый номер вышел. Помню, отец Александр на тонкой бумаге
был. Да.
Да. В общем-то, это был прорыв. А как его тогда искали?
Это вот многие наши подписчики, и все 22-й год уже остаются, надо сказать, с нами. И не просто с нами, а дают журнал своему ближнему.
Ну, как
ближний – это другой человек, кто рядом с тобой. Да.
Радио Радонеж, мы благодарны вам за вашу помощь, дорогие братья и сестры, и за ваши пожертвования, потому что радиостанция только живет на пожертвования наших слушателей, в отличие от тех мощных радиостанций, телекомпаний, «Дождь» и все прочие, которые сейчас ведут войну против церкви. Но почему-то, мне хотелось бы так о печальном сказать, отец Александр, почему-то все эти радиокомпании живут на деньги налогоплательщиков, на деньги нас с вами. То есть нас убивают духовно в средствах массовой информации на деньги «Газпрома», который является достоянием народа,
да, легкомассовой, да, да,
и прочее. И мне кажется, что если власть одумается, а власть какие-то шаги сейчас по пресечению этого кощунства принимает, то ей прежде всего надо было бы озаботиться информационным полем, которое существует в нашей стране, потому что никакие положительные изменения невозможны при тех журналах, которые заполняют наши киоски, при современном телевидении и при таких радиостанциях, ну, о которых говорить даже не хочется. Ну, а наша передача подошла к концу. Напоминаю, что в студии «Радио Радонеж» был протоиерей Александр Макаров и Валентин Владимирович Лебедев. Валентин – председатель Союза православных граждан и главный редактор Союза журнала «Православная беседа». А отец Александр – издатель этого одного из первого, наверное, православного журнала. Желаем вам помощи Божией, потому что издавать сейчас непросто. Мы все это знаем. 20 лет, больше 20 лет держать на плаву православное издание, это очень нелегко.
Вот мы уповаем на наших подписчиков и тоже на наших доброжелателей и помощников, как радиостанции «Радонеж». В первую очередь надо подписаться, конечно, всем на первое полугодие, подписать своих товарищей, ну и как-то участвовать в деле профи через печатное слово.
Ну, а мы только вспоминаем, что многие авторы журнала «Православные беседы» – это авторы радиостанции «Радонеж», как и покойный, дорогой нам царствие ему небесное, Владимир Леонидович Махнач и многие батюшки, которых вы слышите на волнах нашей радиостанции. Благодарим вас за внимание. Храни вас Господь.
Спасибо, Господи.
Спасибо.